Глава 11. После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме. А дед сделался незаметен, задумчив, тих, не похожий на себя. Он почти перестал выходить из дома, все сидел одиноко на чердаке, читал таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплете. На синеватом листе перед титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами: «Почтенному Василию Каширину с благодарностью на сердечную память». Подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете. Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его, что это за книга. Он внушительно отвечал: «Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру, откажу тебе, и шубу енотовую тебе откажу». Он стал говорить с матерью мягче и меньше. Ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь: «Ну, ладно, делай как хошь». В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов: штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, тканные серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские маниста, ожерелья из цветных камней. Он сносил все это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам. Мать любовалась нарядами, а он говорил: «В наши те годы одежа куда красивей да богаче нынешней была. Одежа богаче, а жили проще, ладнее, ладнее. Прошли времена. Ладнее. Прошли времена, не воротятся. Ну, примеряй, рядись». Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда, одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кику, Низко поклонясь деду, она спросила: «Ладно ли, сударь-батюшка?» Дед кряхтел, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон: «Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги, да хорошие бы около тебя люди!» Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома. У нее часто бывали гости, чаще других братья Максимовы. Петр, мощный красавец-офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина. Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы. Одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого гладкого лба волнистые длинные волосы. Снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами: «Видите ли, как я думаю?» Мать слушала его, прищурившись, усмехаясь, и часто прерывала: «Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините!» Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал: «Именно же, ребенок!» Шумно и весело прошли святки. Почти каждый вечер у матери бывали ряженые. Она сама рядилась всегда лучше всех и уезжала с гостями. Каждый раз, когда она с пестрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался. Везде становилось тихо, тревожно скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя все в порядок. Дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе: «Ну, ладно, хорошо, поглядим, что за дым». После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михаила, в школу. Отец Саши женился. Мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка, стала бить его, и по настоянию бабушки дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени. Из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос «Как твоя фамилия?» нельзя говорить просто «Пешков», а надобно сказать «Моя фамилия Пешков». А также нельзя сказать учителю «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь». Мне школа сразу не понравилась. Брат же первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне «Не буду!». Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились во враг на Сенной площади, он, остановясь, сказал «Ты иди, а я не пойду. Я лучше гулять буду». Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день. Всюду сверкало серебряное солнце. Я очень позавидовал брату, но, скрипя сердце, пошел учиться. Не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали. И на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу. А на третий его поведение стало известно деду. Нас привлекли к суду. В кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас. Помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда. «Как же это ты не попадаешь в училище-то?» Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша. «Забыл, где оно?»
«Забыл?
Да, искал, искал».
«Ты бы за Алексеем шел, он помнит».
«Я его потерял».
«Алексея?»
«Да».
«Это как же?»
Саша подумал и сказал, вздохнув. «Метель была. Ничего не видно». Все засмеялись. Погода стояла тихая и ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы.
«Ты бы за руку его держал, за пояс».
«Я держал. Да меня оторвало ветром», — объяснил Саша. Говорил он лениво, безнадежно. Мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству. Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного старичка со сломанной рукою. Он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло. На другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя. Снял другой и бросил в ином направлении, а сам в одних чулках пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел меня домой. Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря в трактире Черкова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика. А он лежал со мною на палатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил: «Мачеха меня не любит. Отец тоже не любит. И дедушка не любит. Что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним. Тогда вы все и узнаете. Бежим вместе». Я не мог бежать с ним. В те дни у меня была своя задача. Я решил быть офицером с большой светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мной. «Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уже буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня. И кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать». «И я тебя тоже. На это мы порешили». Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить: «Что, мышата? Эх, сироты, осколочки!» Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши, толстую тетку Надежду, дочь трактирщика, потом вообще всех мачех, вотчимов, и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой Божьим судом. Отца его, угличанина-рыбака на Белозере, извела молодая жена, напоила его крепкой брагою, а еще сонным зельем, положила его сонного во дубовый челн, как в отесный гроб, а взяла она весельце кленовое, сама выгребла посереть озеро, что на теле на темные омоты, на бесстыжие дело ведьмина, Там нагнулася, покачнулася, опрокинула ведьма легок челн. Муж от якорем на дно пошел, а она поплыла скоро к берегу, доплыла, пала на землю и завыла бабьи жалобы, стала горе лживое оказывать. Люди добрые ей поверили, с нею вместе горько плакали. «Ой же ты, молодая вдова, велико твое горе женское! А и жизнь наше — дело Божие, а и смерть нам Богом посылается!» Только пасынок Ионушка не поверил слезам мачехи. Положил он ей ручку на сердце, говорил он ей кротким голосом. «Ой ты, мачеха, судьба моя! Ой ты, птица ночная, хитрая! Я не верю я слезам твоим! Больно сердце у тебя бьется радошно! А давай-ка ты спросим Господа, все святые силы небесные! Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож, да подбросит его в небо чистое! Твоя правда нож меня убьет, моя правда на тебя падет!» Поглядела на него мачеха, злым огнем глаза ее вспыхнули. Крепко она встала на ноги, супроти Ионы заспорила. «Ах ты, тварь неразумная, недоносок ты, выбросок! Ты чего это выдумал? Да ты как это мог сказать?» Смотрят на них люди, слушают, видят они дело темное. Приуныли все, призадумались, промежду собой совещаются. После вышел рыбак старенький, поклонился во все стороны, молвил слово решенное. «А вы дайте-ка, люди добрые, в правую руку мне булатный нож. Я вас кину его до неба, пусть падет, чья вина найдет». Дали старцу в рученьку острый нож. Взбросил он его над седою головой. Птицею нож полетел в небеса. Ждут-пождут, он не падает. Смотрят люди во хрустальную высь. Шапки поснимали, тесно стоят. Все молчат, да и ночь нема. А нож с высоты все не падает. Вспыхнула на озере алая заря. Мачеха зарделась, усмехнулась. Тут он быстрой ласточкой летит к земле, прямо угодил в сердце мачехи. Встали на колени люди добрые, Господу Богу помолились. «Слава тебе, Господи, за правду твою!» Старенький рыбак взял Ионушку и отвел его в далекий скит, что на светлой реке Керженце, близко невидимо града Китежа. На другой день я проснулся весь в красных пятнах. Началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары. От одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка, кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, только пальцы были забинтованы в рукавичке, чтобы я не мог царапать лица, бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время. Это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидал ее. Она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки. Шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра. Из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зеленые глаза. Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе раны окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости. Никто не слыхал, как я бил стекла и ломал рамы. Мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча, да сильно изрезался стеклами. Но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими. Лежал и слушал, как все более шумно живет дом, как часто там внизу хлопают двери, как много ходит людей. Шаркали по крыше тоскливые вьюги. За дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе. Дребезжали вьюшки, днем каркали вороны. Тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца. На крыше и на чердаке запели, заорали кошки. Весенний шорох проникал сквозь стены. Ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою. Приходила бабушка все чаще и крепче, слова ее пахли водкой. Потом она стала приносить с собою большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая: «Ты, голуба душа, деду-то домовому не сказывай!»
«Зачем ты пьешь?»
«Нишкни, вырастешь, узнаешь!» Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая: «Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера рассказывала?» «Про отца». «А которое место?» Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь. Она сама начала рассказывать мне про отца. Пришла однажды трезвая, печальная и усталая, и говорит: «Видела я во сне отца твоего. Идет будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько Максим Савватеевич снится мне стал. Видно, беспокойна душенька его, неприютная». Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории. Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему. Там где-то в Сибири и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома. Однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его. «Маленьких всегда бьют?» — спрашивал я. Бабушка спокойно отвечала: «Всегда». Мать отца померла рано, а когда ему минуло 9 лет, помер и дедушка. Отца взял к себе крестный, столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству. Но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, 16 лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика столяра на пароходах Колчина. В 20 лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе. «Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие», — говорила бабушка, посмеиваясь. «Вот собираем мы с Варей малину в саду. Вдруг он, отец твой, шасть через забор. Я инда испугалась. Идет меж яблонь эдакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а босый, без шапки, на длинных волосьях ремешок. Это он свататься привалил. Видала я его и прежде, мимо окон ходил. Увижу, подумаю, экой парень хороший. Спрашиваю я его, как он подошел: что это ты, молодец, не путем ходишь?» А он на коленке стал. «Акулина, — говорит Ивановна, — вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот Варя. Помоги ты нам, Бога ради, мы жениться хотим». Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина малиной, и знаки ему подает, а у самой слезы на глазах. «Ах, вы, говорю, пострели вас горой! Да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, — говорю, — ты подумай-ка, по себе ли ты березу ломишь? Дедушка-то наш от упору богач был, дети-то еще не выделены, 4 дома у него, и деньги, и в чести он. Незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом, да мундир, за то, что он 9 лет бессменно старшиной в цехе сидел. Гордый он был тогда. Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их, потемнели оба. Тут отец твой сказал: я де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я ее выкраду. Только ты помоги нам». «Это я, чтобы помогла. Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится. Хоть камнем, — говорит, — бей, а помоги, все равно я де не отступлюсь». Тут и Варвара подошла к нему. Руки на плечо его положила, да и скажи: «Мы, — говорит, — уж давно поженились, еще в мае. Нам только обвенчаться нужно». Я так и покатилась. «Батюшки!» Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув:
Ты этого еще не можешь понять, что значит жениться и что венчаться. Только это страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит. Ты это запомни, да как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай. Тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя незаконно. Запомни же, гляди. Ты живи жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства. Это я тебе хорошее говорю».
Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала.
«Ну, как же тут быть? Я Максима по лбу, я Варвару за косу, а он мне разумно говорит. Боем дело не исправишь, и она тоже. Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться после?» Спрашиваю его, «Деньги-то у тебя есть?» «Были, — говорит, — да я на них Варе кольцо купил». «Что же это у тебя, трешница была?» «Нет, — говорит, — около 100 целковых». А в те поры деньги были дороги, вещи дешевы. Гляжу я на них, на мать твою с отцом. Экие, ребята, думаю, экие дурачишки. Мать говорит, я кольцо это под пол спрятала, чтоб вы не увидали. Его можно продать. Ну, совсем еще дети, а? Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю. А с попом я сама дело устрою. А сама реву, сердце дрожмя дрожит. Боюсь дедушку, да и Варе жутко. Ну, наладились.
Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всем догадался и приглядывал за ним. Вот обрядила я доченьку мою единую, во что пришлось получше. Вывела ее за ворота, а за углом тройка ждала. Села она, свистнул Максим, поехали. Иду я домой во слезах. Вдруг встречу мне этот человек. Да и говорит подлец. Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану. Только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это 50 рублей. А у меня денег нет. Я их не любила, не копила. Вот я с дуру и скажу ему. Нет у меня денег и не дам. Ты, говорит, обещай. Как это обещать? А где я их после-то возьму? Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть? Мне бы, дурехе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему, да и пошла себе. Он вперед меня забежал на двор и поднял бунт. Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку. Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие. Взревел дедушка-то. Зверь зверем, шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается. За дворянина выдам, за барина. Вот те и дворянин, вот те и барин. Пресвятая Богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушка по двору-то, как огнем охвачен. Вызвал Якова с Михаилом, Конопатова этого мастера согласил, да Клима, кучера. Вижу я, кистень он взял, гирю на ремешке, а Михаила ружье схватил. Лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас легкие. Ну, думаю, догонят. И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин. Добыла я нож, да гужи-то у оглобель и подрезала. А вось, мол, лопнут дорогой. Так и сделалось. Вывернулась оглобля дорогой-то. Чуть не убила деда с Михайлом, да Климом. И задержались они. А как поправившись, доскакали до церкви. Варя-то с Максимом на паперти стоят. Обвенчаны, слава тебе, Господи! Пошли было наши-то боем на Максима, но он здоров был, сила у него была редкая. Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушка с Яковом да мастером этим забоялись его. Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке. «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал, и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушка на дрожки, кричит, «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть, хошь живи, хошь с голоду и сдохни». Воротился он, «Давай меня бить, давай ругать, я только покряхтываю да помалкиваю, все пройдет, а чему быть, то останется». После говорит он мне, «Ну, Акулина, гляди же, дочери у тебя больше нет нигде, помни это».
Я одно свое думаю, ври больше, рыжий. Злоба, что лед, да тепла живет.
Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в ее рассказе удивляет меня. Дед изображал мне венчание матери совсем не так. Он был против этого брака. Он после венца не пустил мать к себе в дом. Но венчалась она, по его рассказу, не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она все время качается, точно в лодке плывет. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильней, вытянув руку вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щек ее прячется слепая добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта. А иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула. Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом. А потом прибежал от нее мальчонка бойкенький и сказал: «Подождала я субботы, да будто ко всеночной иду, а сама к ним». Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке. Весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно, а они ничего, ровно бы котята, веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенье, муки, грибов сушеных, деньжонок, не помню сколько. Понатаскала тихонько у деда, ведь коли не для себя, так и украсть можно. «Отец-то твой не берет ничего, обижается. Али, говорит, мы нищие?» И Варвара поет под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?» А я пожурила: «Дурачишка, говорю, я тебе кто? Я тебе богоданная мать, а тебе, дурехе, кровная!» Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают, в небесах Матерь Божия плачет. Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить. Носит, да еще приплясывает, силен был медведь. А Варька-то ходит, девчонка павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой. И все глаза заводит, и все таково важно про хозяйство сказывает, будто в самделишняя баба, уморушка глядеть. А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог дресвой рассыпается. Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушка все молчит, упрям домовой. Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое, отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час. Ночь, вьюга воет, в окошке-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей. Лежим мы с дедушкой, не спится, я и скажи: «Плохо бедному в этакую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно». Вдруг дедушка спрашивает: «Как они живут?» «Ничего, мол, хорошо живут». «Я, говорит, про кого это спросил?» «Про дочь Варвару, про зятя Максима». «А как ты догадалась, что про них?» «Полно-ка, говорю, отец, дурить-то! Бросил бы ты эту игру, ну, кому от нее весело?» Вздыхает он. «Ах, вы, говорит, черти, серые вы черти!» Потом вы спрашивает: «Что, дескать, дурак этот большой?» «Это про отца твоего, верно, что дурак?» «Я говорю, дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит. Ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел. Не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты! А велики ли они тебе помощники?» Тут он ругать меня. И дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как. Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким?» Я себе молчу. А как устал он, говорю: «Пошел бы ты, поглядел, как они живут. Хорошо ведь живут. Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут». Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волосьями моими играть, бормочет: «Не хлюпай, дура, али, говорит, нет души у меня». Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушка наш. Да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился, и глупым стал. Ну вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощенное воскресенье. Большие оба, гладкие, чистые. Встал Максим-то против дедушка.
а дед ему по плечо. Встал и говорит: «Не думай, Бога ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе поприданное. Нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он. «Ах ты, — говорит, — Арясина, разбойник! Ну, — говорит, — будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим. «Уж это, дескать, как Варя хочет, а мне все равно». И сразу началось у них зуб за зуб, никак не сладится. «Уж я отцу-то твоему и мигаю, и ногой его под столом. Нет, он все свое. Хороши у него глаза были, веселые, чистые, а брови темные. Бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся. Лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня. Я его любила куда больше, чем родных детей. А он знал это и тоже любил меня. Прижмется, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, — говорит, — настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю». А мать твоя в ту пору развеселая была озорница. Бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк соленые уши?» И возимся, играем трое. Хорошо жили мы, голуба душа. Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие, у слепых перенял, а слепые лучше нет певцов. Поселились они с матерью во флигеле в саду, там и родился ты, как раз в полдень. Отец обедать идет, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался. А уж мать, замаял просто, дурачок будто, и невесть, какое трудное дело ребенка родить. Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке, докладывать ему, что еще внук явился. Дедушка даже смеяться стал. «Экой, — говорит, — леший ты, Максим!» А дядья твои не любили его. Вина он не пил, на язык дерзок был и гораст на всякие выдумки. Горько они ему отрыгнулись. Как-то о великом посте заиграл ветер. И вдруг по всему дому запело-загудело страшно. Все обомлели. Что за наваждение? Дедушка совсем струхнул. Велел везде лампадки зажечь. Бегает, кричит: «Молебен надо отслужить». И вдруг все прекратилось. Еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался. «Это, — говорит, — наверное, Максимом сделано». После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных, да склянок. Ветер в горлышке дует, а они и гудят, всякое по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!» Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля. То собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели. Много суматохи было от них. А отец твой возьмет ружье, лыжи наденет, да ночью в поле. Глядишь, волка притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза. Хорошо выходило. Вот и пошел дядя Михайло в сени за нужным делом. Вдруг бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено. Ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет: «Волк!» Все схватили, кто что успел, бросились в сени с огнем. Глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул. Его бить и с его стрелять, а он хоть бы что. Пригляделись, одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку. Дед тогда сильно, горячо рассердился на Максима. А тут еще Яков стал шутки эти перенимать. Максим-то склеит из картона, будто голову, нос, глаза, рот сделает, пакли налепит за место волос, а потом идут с Яковом по улице, и рожи эти страшные в окна суют. Люди, конечно, боятся, кричат, а по ночам в простынях пойдут. Папа напугали. Он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их. Уж и я говорила: «Бросьте!» И Варя тоже. Нет, не унимаются. Смеется Максим-то. Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут, сломя голову. «Поди, говори с ним». И отдалось все это ему чуть не гибелью. Дядя-то Михайло весь в дедушку, обидчивый, злопамятный. и задумал он извести отца твоего. Вот шли они в начале зимы из гостей. Четверо. Максим, Дидья, да дьячок один. Его расстригли после. Он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы. И заманили Максима-то на дюка в пруд. Будто покататься по льду на ногах. Как мальчишки катаются. Заманили, да и столкнули его в прорубь. Я тебе рассказывала это.
Отчего дядья злые?
Они не злые, спокойно говорит бабушка, нюхая табак. Они просто глупые. Мишка-то хитер да глуп, а Яков так себе, блаженный муж. Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам. Все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его, он трезвый был, а они пьяные. Он как-то с Божьей помощью вытянулся подо льдом. То держится вверх лицом, посереть проруби дышит, а они не могут достать его. Покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли, дескать, сам потонешь. А он вылез, да бегом, да в полицию. Полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью спрашивает, как это случилось. Бабушка крестится и благодарно говорит: «Упокой, Господи, Максима Савватеича с праведными твоими. Стоит он того. Скрыл ведь он от полиции дело-то». Это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрел на пруд, да и свернулся в прорубь. Квартальный говорит: «Неправда, ты не пьющий». Долго ли, коротко ли, растерли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой. И сам квартальный с ним, и еще двое. А Яшка-то с Мишкой еще не поспели воротиться, по трактирам ходят, отца мать славят. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает, посидели височки-то. Варвара криком кричит: «Что с тобой сделали?» Квартальный принюхивается ко всем, выспрашивает, а мое сердце чует: «Ох, нехорошо!» Я Варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку: «Что сделалось?» «Встречайте», — шепчет он, — «Якова с Михайлой. Первое. Научите их, говорили бы, что разошлись со мной на Ямской. Сами пошли до Покровки, а я, дескать, предельный проулок свернул. Не спутайте, а то беда будет от полиции». «Я к дедушке. Иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота». И рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет: «Так я и знал, того я и ждал». Врет все, ничего не знал. Ну, встретила я деток ладонями по рожам. Мишка-то со страху сразу трезвый стал, а Яшенька, милый, и лыка не вяжет. Однако бормочет: «Знать ничего не знаю, это все Михайло, он старший». Успокоили мы квартального кое-как, хороший он был господин. «Ох, — говорит, — глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина». С тем и ушел. А дед подошел к Максиму-то и говорит: «Ну, спасибо тебе. Другой бы на твоем месте так не сделал. Я это понимаю. И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела». Он ведь, дедушка-то, когда хотел, так хорошо говорил. Это уж после, по глупости стал на замок сердце-то запирать. Остались мы втроем. Заплакал Максим Савватеич и словно бредить стал. «За что они меня? Что худого сделал я для них? Мама, за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький. Да он и был по характеру-то вроде ребенка. «За что?» — спрашивает. Я реву. «Что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их. Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрепана, как после драки, рычит. Уедем, Максим. Братья нам враги, боюсь их, уедем». Я уж на нее цыкнула: «Не бросай в печь ссору, и без того угар в доме». Тут дедушка дураков этих прислал прощение просить. Наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке: «Вот тебе и прощение». А отец жалуется: «Как это вы, братцы, ведь вы калекой могли оставить меня. Какой я работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель 7 валялся. И нет-нет, да скажет:
«Эх, мама, едем с нами в другие города, скучновато здесь». Скоро и вышло ему ехать в Астрахань. Ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они. Как с душой рассталась я с ними. Он тоже печален был и все уговаривал меня, ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница, так и уехали, вот те и все. Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо: «Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души одной». Иногда во время ее рассказа входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывал бабушку, слушал ее речь и бормотал: «Ври, ври!» Неожиданно спрашивал: «Алексей, она тут пила вино?» «Нет». «Врешь, по глазам вижу!» И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку: «Проходи, Авдей, не пугай лошадей!» Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил: «Мать! Ай! Ты видишь, что ли? Дела-то?» «Вижу. Что ж ты думаешь?» «Судьба, отец. Помнишь, ты все говорил про дворянина?» «Да, вот он и есть. Голь!» «Ну, это ее дело». Дед ушел. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку: «Про что вы говорили?» «Все бы тебе знать», — ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. «С молоду все узнаешь, под старостью спросить не о чем будет». И рассмеялась, покачивая головою. «Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в божьем глазу. Ленька, ты только молчи про это. Разорился ведь дедушка-то дотла. Дал барину одному большущие деньги, тысячи. А барин-то обанкрутился». Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо ее морщилось, становясь печальным, темнее. «Ты о чем думаешь?» «А вот думаю, что тебе рассказать», — встрепенулась она. «Ну, про Евстигнея, ладно. Вот, значит, жил-был дьяк Евстигней. Думал он, нет его умней. Ни в попах, ни в боярах, ни в обсах самых старых. Ходит он кичливо, как пырин, а считает себя птицей сирен. Учит соседей соседок, все ему не так да не эдак. Взглянет на церковь низко, покосится на улицу узко. Яблоко ему не румяно, солнышко взошло рано. На что не укажут Евстигнею, а он...» Бабушка надувает щеки, выкатывает глаза. Доброе лицо ее делается глупым и смешным. Она говорит ленивым тяжелым голосом: «Я-ста сам эдак-то умею. Я-ста сделал бы и лучше вещь эту. Да все время у меня нету». Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает: «И пришли ко дьяку в ночью бесы. Тебе, дьяк, не угодно здесь-а. Так пойдем-ка ты с нами во ад, хорошо там уголья горят». Не поспел умный дьяк надеть шапки, подхватили его беси в свои лапки. Тащат, щекотят, воют, на плечи сели ему двое. Сунули его в адское пламя, ладно ли Евстигнеюшка с нами? Жарится дьяк, озирается, руками в бока подпирается. Губы у него спесиво надуты, а угарно говорит у вас в аду-то». Закончив басню, ленивым жирным голосом она, переменив лицо, смеется тихонько, поясняя мне: «Не сдался Евстигней-то, крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушка наш. Ну-ка спи, пора». Мать всходила на чердак ко мне редко. Не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась все красивее, все лучше одевалась. Но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня. Чувствовал и догадывался. Все меньше занимали меня сказки бабушки. И даже то, что рассказывала она про отца, не успокаивало смутной, но разраставшейся с каждым днем тревоги. «Отчего беспокоится отцова душа?» — спрашивал я бабушку. «А как это знать?» — говорила она, прикрывая глаза. — «Это дело Божие, небесное, нам неведомое». Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал какие-то печальные истории. Главное место в них занимал отец. Он всегда шел куда-то один, с палкой в руке, и мохнатая собака сзади его. Глава 12. Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись. Спустил их с кровати, они снова отнялись, но уже появилась уверенность, что ноги целы, и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу, свалился, но тотчас же пополз к двери по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня. Не помню, как я очутился в комнате матери у бабушки на коленях. Пред нею стояли какие-то чужие люди. Сухая, зеленая старуха строго говорила, заглушая все голоса: «Напоить его малиной, закутать с головой». Она была вся зеленая, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом. Даже кустик волос на бородавке был как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелеными зубами, прикрыв глаза рукою в черной кружевной перчатке без пальцев.
«Это кто?» — спросил я, оробев.
Дед ответил неприятным голосом: «Это еще тебе, бабушка». Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова. «Вот и отец». Она стала что-то говорить быстро, непонятно. Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал: «Я тебе подарю краски». В комнате было очень светло. В переднем углу на столе горели серебряные канделябры, по 5 свеч. Между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мне, мати». Сверкал и таял в огнях жемчуг ризы. Лучисто горели малиновые альмадины на золоте венцов. В темных стеклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи. Прилипли расплющенные носы. Все вокруг куда-то плыло, а зеленая старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря: «Непременно, непременно». «Сомлел», — сказала бабушка и понесла меня к двери. Но я не сомлел, а просто закрыл глаза. И когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил ее: «Что же ты не говорила мне про это?» «А ты, ладно, молчи, обманщики вы!» Положив меня на кровать, она ткнулась головой в подушку и задрожала вся, заплакала. Плечи у нее ходуном ходили. Захлебываясь, она бормотала: «А ты поплачь, поплачь!» Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно. Я дрожал, кровать качалась и скрипела. Зеленая старуха стояла пред глазами у меня. Я притворился, что уснул, и бабушка ушла. Тонкой струйкой однообразно потекло несколько пустых дней. Мать после сговора куда-то уехала. В доме было удручающе тихо. Как-то утром пришел дед со стамеской в руке. Подошел к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками. Дед тихонько спросил ее: «Что, старуха, а что, рада, что ли?» Она ответила так же, как мне на лестнице: «А ты, ладно, молчи». Простые слова теперь имели особенный смысл. За ними пряталось большое, грустное, о чем не нужно говорить, и что все знают. Осторожно вынув раму, дед понес ее вон. Бабушка распахнула окно. В саду кричал скворец, чирикали воробьи. Пьяный запах оттаявшей земли налился в комнату. Синеватые изразцы печи сконфуженно побелели. Смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели. «Босиком-то не ходи», — сказала бабушка. «Пойду в сад». «Не сухо еще там, погодил бы». Не хотелось слушать ее, и даже видеть больше было неприятно. В саду уже пробились светло-зеленые иглы молодой травы. На яблонях набухли и лопались почки. Приятно позеленел мох на крыше домика Петровны. Всюду было много птиц. Веселый звон, свежий пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Петр, лежал, спутавшись поломанный снегом, рыжий бурьян. Нехорошо смотреть на него, ничего весеннего нет в ней. Черные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе не нужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать все грязное, ненужное. И, устроив в яме чистое жилище себе, жить в ней летом одному, без больших. Я тотчас же принялся за дело. Оно сразу надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме. И хотя было все еще очень обидно, но с каждым днем теряло интерес.
«Ты что это, губы надул?» — спрашивали меня то бабушка, то мать. Было неловко, что они спрашивают так. Я ведь не сердился на них, а просто все в доме стало мне чужим.
За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зеленая старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками. Легко выкатываясь из костлявых ям, они выдвигались очень ловко, все видя, все замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о Боге, опускаясь на щеки, если речь шла о домашнем. Брови у нее были точно из-за трубей и какие-то приклеенные. Ее голые широкие зубы бесшумно перекусывали все, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизинец. Около ушей у нее катались костяные шарики. Уши двигались, и зеленые волосы бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как ее сын. До них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала было совать свою мертвую руку к моим губам. От руки пахло желтым казанским мылом и ладаном. Я отворачивался и убегал. «Мальчика непременно надо очень воспитывать, понимаешь, Женя?» Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зеленой. Я ненавидел старуху, да и сына ее, сосредоточенной ненавистью. И много принесло мне побоев это тяжелое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза: «Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать? И такие большущие куски! Ты подавишься, милый!» Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей. «Возьмите-ка, лежалка!» Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак. Пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот. «Ай, батюшки, ну и озорник же ты, Христос с тобой!» Мне не нравилось, что она зажимает рот. Я убежал от нее, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть. Однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишневым клеем. Оба они прилипли, это было очень смешно. Но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала: «Послушай, зачем ты злишься? Знал бы ты, какое это горе для меня!» Глаза ее налились светлыми слезами. Она прижала голову мою к своей щеке. Это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня. Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых. Никогда. Пусть только она не плачет. «Да, да», — сказала она тихонько, — «не нужно озорничать. Вот скоро мы обвенчаемся, потом поедем в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный. Тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом, вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь, ученый может быть чем хочет. Ну иди, гуляй». Эти «потом», положенные ею одно за другим, казались мне лестницей куда-то глубоко вниз и прочь от нее, в темноту, в одиночество. Не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери: «Не выходи, пожалуйста, замуж, я сам буду кормить тебя». Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых дум о ней, но выговорить думы эти не решался я никогда. В саду дела мои пошли хорошо. Я выполол, вырубил косарем бурьян, обложил яму по краям, где земля оползла, обломками кирпичей. Устроил из них широкое сиденье, на нем можно было даже лежать. Набрал много цветных стекол и осколков посуды, вмазал их глиной в щели между кирпичами. Когда в яму смотрело солнце, все это радужно разгоралось, как в церкви. «Ловко придумал», — сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. «Только бурьян тебя забьет. Корни-то ты оставил? Дай-ка я перекопаю землю заступом. Иди принеси». Я принес железную лопату, он поплевал на руки и, покрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю. «Отбрасывай коренья. Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы. Хорошо будет, хорошо». И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер. Я присмотрелся к нему. Из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слезы. «Ты что?» Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня. «Вспотел я. Гляди-ка, червей сколько!» Потом снова стал копать землю и вдруг сказал: «Зря все это настроил ты. Зря, брат. Дом-то я ведь скоро продам. К осени, наверное, продам. Деньги нужны, матери в приданое. Так-то. Пускай хоть она хорошо живет. Господь с ней».
Он бросил лопату и, махнув рукою, ушел за баню в угол сада, где у него были парники. А я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге. Это помешало мне проводить мать в церковь к венцу. Я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги на кирпич тротуара, на зеленые травы, высунувшиеся из щелей его. Точно она шла по остриям гвоздей. Свадьба была тихая. Придя из церкви, невесело пили чай. Мать сейчас же переоделась и ушла к себе в спальню укладывать сундучки. Вотчим сел рядом со мною и сказал: «Я обещал подарить тебе краски, да здесь в городе нет хороших. А свои я не могу отдать. Уж я пришлю тебе краски из Москвы». «А что я буду делать с ними?»
«Ты не любишь рисовать?»
«Я не умею».
«Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю».
Подошла мать. «Мы ведь скоро вернемся. Вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад». Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым. Но как-то странно было слышать, что человек с бородой все еще учится. Я спросил: «Ты чему учишься?»
«Межевому делу».
Мне было лень спросить, что это за дело. Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь. Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно, прищурясь. Зеленая старуха помогала матери укладываться. Ворчала, охала, а бабушку, с полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердак и заперли там. Мать уехала рано утром на другой день. Она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя: «Ну, прощай».
«Скажи ему, чтобы слушался меня», — угрюмо проговорил дед, глядя в небо, еще розовое.
«Слушайся дедушку», — сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда. Это он помешал ей. Вот они сели в пролетку. Мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то.
«Помоги, али не видишь», — сказал мне дед.
Я не помог, туго связанный тоскою. Максимов терпеливо уставлял в пролетке свои длинные ноги в узких синих брюках. Бабушка совала в руки ему какие-то узлы. Он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая:
«Достаточно!»
На другую пролетку уселась зеленая старуха со старшим сыном, офицером. Она сидела как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позевывал.
«Значит, вы на войну пойдете?» — спрашивал дед.
«Обязательно».
«Дело доброе. Турок надо бить».
«Поехали». Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком. Бабушка, опираясь рукою о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами. Дед тоже выдавливал пальцами слезы из глаз и ворчал отрывисто:
«Не будет добра тут, не будет».
Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролетки. Вот они повернули за угол, и в груди что-то захлопнулось, закрылось. Было рано. Окна домов еще прикрыты ставнями. Улица пустынна. Никогда я не видел ее такой мертво-пустой. Вдали назойливо играл пастух.
«Пойдем чай пить», — сказал дед, взяв меня за плечо. «Видно, судьба тебе со мной жить. Так и станешь ты об меня чиркать, как спичка о кирпич».
С утра до вечера мы с ним молча возились в саду. Он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишаи, давил гусеницу. А я все устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплел из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьей навес от солнца и росы. У меня стало
совсем хорошо», — дед говорил. «Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше». Я очень оценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дерном, и поучал меня, не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова. «Теперь ты от матери отрезан ломоть. Пойдут у нее другие дети. Будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала». Долго молчит, будто прислушиваясь, снова неохотно роняет тяжелые слова. «Это она второй раз запевает. Когда Михайле выпало в солдаты идти, она тоже запела. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы? Эх вы, ей! А я скоро помру. Значит, останешься ты один. Сам про себя, весь тут своей жизни добытчик. Понял? Ну вот. Учись быть самому себе работником. А другим не поддавайся. Живи тихонько, спокойненько, а упрямо. Слушай всех, а делай, как тебе лучше». Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду. Теплыми ночами даже спал там, на кошме, подаренной бабушкой. Нередко и сама она ночевала в саду. Принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками. «Гляди, звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая, встосковалась, мать-землю вспомнила. Значит, сейчас где-то хороший человек родился». Или указывала мне. «Новая звезда взошла, глянь-ка, экая глазастая! Ох ты, небо-небушка, риза богова светлая!» Дед ворчал. «Простудитесь, дурачье, захвораете! А то пострел схватит, воры придут, задавят». Бывало, зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и сгорят. Не спадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел. Потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое темным сумраком. Опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее. Тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка. И музыка плывет издали, с поля, играют зарю в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери. Тишина мягко гладит сердце теплой мохнатой рукою, и стирается в памяти все, что нужно забыть, вся едкая мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, глядя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо. Эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли. И так странно, не то вся земля умолилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише. Но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук запоет ли птица во сне, пробежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человечий голос, все особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно, чуткой тишиной. Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака, все это не нужно. Это падают последние листья отцветшего дня. Бывали ночи, когда вдруг в поле на улице вскипал пьяный крик. Кто-то бежал, тяжко топая ногами. Это было привычно и не возбуждало внимания. Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше. Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами. Прямо в лицо смотрит солнце. Нагреваясь, тихо струится утренний воздух. Листья яблонь стряхивают росу. Влажная зелень травы блестит все ярче, приобретая хрустальную прозрачность. Тонкий порог вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей. Небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок. И все цвета, звуки росою просачиваются в грудь,
вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг. Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь. Именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим, слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним. А когда являлись братья, это немало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду, мое первое самостоятельное дело. Перестали занимать меня и речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома, она уходила то к дяде Якову, то к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней. Дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден. Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мной долго, молча и неожиданно спрашивал. «Что молчишь?» «Так, а что?» Он начинал поучать. «Мы не баре, учить нас некому. Нам надо все самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены. А для нас ничего не поспело, все сам возьми». И задумывался. Засыхал неподвижный, немой, почти жуткий. Осенью он продал дом. А незадолго до продажи вдруг за утренним чаем угрюмо и решительно объявил бабушке. «Ну, мать, кормил я тебя. Кормил? Будет. Добывай хлеб себе сама». Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно. Точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь, достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала. «Ну что ж, коли так, так эдак». Дед снял две темные комнатки в подвале старого дома, в тупике под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового. «Домовик-родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами на новое место, на иное счастье!» Дед заглянул в окно со двора и крикнул. «Я тебе повезу, еретица! Попробуй, осрами-ка меня!» «Ой, гляди, отец, худо будет!» — серьезно предупредила она, но дед освирепел и запретил ей перевозить домового. Мебель и разные вещи он дня три распродавал старьевщикам, татарам, яростно торгуясь и ругаясь, а бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая «Тащи! Ломай!» Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш. Переезжали на двух телегах. И ту, на которой сидел я среди разбитого скарба, страшно трясло, как будто за тем, чтобы сбросить меня долой. И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски, я прожил года два вплоть до смерти матери. Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале. Бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим удивленным блеском в них. Она все как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня, присматривалась и молчала. А вот чем неустанно расхаживал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами. «Господи, как ты ужасно растешь!» — сказала мне мать, сжав горячими ладонями щеки мои. Одета она была некрасиво, в широкое рыжее платье, вздувшееся на животе. Вот чем протянул мне руку. «Здравствуй, брат! Ну, как ты, а?» Понюхал воздух и сказал, «А знаете, у вас очень сыро». Оба они как будто долго бежали, утомились. Все на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть. Скучно пили чай. Дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекло окна. «Стало быть, все сгорело?» «Все», — решительно подтвердил вотчим. «Мы сами едва выскочили». «Так, огонь не шутит». Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей. Бабушка щурила глаза, точно в них светом била. Становилось все скучнее. Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко. «А до меня слух дошел, Евгений Васильев, сударь, что пожара-то не было, а просто ты в карты проиграл все».
Стало тихо, как в погребе. Фыркал самовар. Хлестал дождь по стеклам. Потом мать выговорила. «Папаша!»
«Что, папаша?» — оглушительно закричал дед. «Что еще будет? Не говорил я тебе, не ходи 30 за 20. Вот тебе, вот он, тонкий, дворянка, а? Что, дочка?»
Закричали все четверо, громче всех в отчим. Я ушел в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении. Мать точно подменили, она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно, но здесь, в сумраке, ясно вспомнилось, какая она была раньше. Потом как-то непамятно я очутился в Сормове, в доме, где все было новое. Стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и отчим жили в двух комнатах на улицу окнами, а я с бабушкой в кухне, с одним окном на крышу. Из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода. И густо, кудряво дымили. Зимний ветер раздувал дым по всему селу. Всегда у нас в холодных комнатах стоял жирный запах гари. Рано утром волком выл гудок. Хвоу-оу-оу-оу. Если встать на лавку, то в верхние стекла окна через крышу видны освещенные фонарями ворота завода. Раскрытые, как беззубый черный рот старого нищего, в него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень снова гудок. Отваливались черные губы ворота, как беззубый черный рот старого нищего. В него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень снова гудок. Отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру. Завод тошнило пережеванными людьми. Черным потоком они изливались на улицу. Белый мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было видимо над селом очень редко. Изо дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша. Серая, плоская. Она притискивала воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветием. Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещая концы труб. И было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака. Опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на все это было невыносимо тошно. Злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку. Стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду. Она была в работе с утра до вечера. Ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город. «Поглядеть, как там старик живет!» «Возьми меня!» «Замерзнешь! Гляди, как вьюжно!» И уходила за 7 верст по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, желтая, беременная, зябко куталась в серую рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое стройное тело. Ненавидел и обрывал хвостинки бахромы. Ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот. Ее серо-синие глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу. Улица была похожа на челюсть. Часть зубов от старости почернела, покривилась. Часть их уже вывалилась, и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие. «Зачем мы тут живем?» — спрашивал я. Она отвечала. «Ах, молчи ты!» Она мало говорила со мною, все только приказывала. «Сходи, подай, принеси!» На улицу меня пускали редко. Каждый раз я возвращался домой, избитый мальчишками. Драка была любимым и единственным наслаждением моим. Я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнем, но наказание еще более раздражало, и в следующий раз я бился с мальчишками яростней, а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил ее, что если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замерзну. Она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости: «Звереныш!» Живая трепетная радуга тех чувств, которые именуется любовью, выцветала в душе моей. Все чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на все. Тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой безжизненной чепухе. Вот чем был строг со мной, неразговорчив с матерью. Все посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Все чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы». Это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтоб я слышал его слова, но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса. Однажды он крикнул, топнув ногою: «Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе, корова вы эдакая!» В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на палатях, что ударился головой о потолок и сильно прикусил до крови язык себе. По утрам к вотчему десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке. Этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил: «Полтора рубля! Евгений Васильев, побойся Бога! Полтора рубля!» Эта нелепая темная жизнь недолго продолжалась. Перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Куновине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища Напольной церкви. «Что?» — сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая. «Говорилось, нет милей дружка, как родимая матушка, а нынче, видно, скажем, не родимая матушка, а старый черт дедушка. Эх вы!» Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком. Вотчима прогнали с завода за то, что он обирал рабочих. Но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов. Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома. Мать тотчас же сунула меня в школу. С первого же дня школа вызвала во мне отвращение. Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это сразу было осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа. Он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее. В морщинах лежала какая-то празелень. Особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью. Несколько дней я сидел в первом отделении на передней парте, почти вплоть к столу учителя. Это было нестерпимо. Казалось, он никого не видит, кроме меня. Он гнусил все время:
«Песков, перемени рубаху! Песков, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла!»
Я платил ему за это диким озорством. Однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась, арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь, арбуз с шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой. Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку. Он так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже, царя храни! Ах ты, воля моя, воля!» Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно. Законоучитель, красивый, молодой, пышноволосый поп, не взлюбил меня за то, что у меня не было священной истории Ветхого и Нового Завета, и за то, что я передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:
«Пешков, книгу принес или нет?»
«Да, книгу». Я отвечал: «Нет, не принес, да».
«Что да? Нет». «Ну и ступай домой». «Да, домой».
ибо тебя учить я не намерен. Да, не намерен». Это меня не очень огорчало. Я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам Слободы, присматриваясь к ее шумной жизни. У попа было благообразное Христово лицо, ласковые женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь, книгу, линейку, ручку пера, он брал удивительно хорошо, точно вещь была живая, хрупкая. Поп очень любил ее и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребятишками он был не так ласков, но они и все-таки любили его. Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл. Это грозило мне всякими неприятностями. Мать, становясь все более раздражительной, все чаще поколачивала меня. Но явилась помощь. В школу неожиданно приехал епископ Хрисанф, похожий на колдуна и, помнится, горбатый. Хрисанф. Автор известного трехтомного труда «Религии древнего мира», статьи «Египетский метапсихоз», а также публицистической статьи «О браке и женщине». Эта статья, в юности прочитанная Горьким, произвела на него сильное впечатление. Кажется, я неверно привел титул ее. Напечатана в каком-то богословском журнале 70-х годов. Примечание: Максим Горький. Когда он маленький, в широкой черной одежде и смешном ведерке на голове сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал: «Ну, давайте беседовать, дети мои». В классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным. Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьезно: «Тебе который год?» «Только? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?» Положив на стол сухонькую руку с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив: «Ну-ка, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится». Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобук и сказал: «Как же это? Ведь это надо бы научить. А может, что-нибудь знаешь, слыхал? Псалтырь, знаешь? Это хорошо. И молитвы? Ну вот, видишь. Да еще и жития, стихами. Да ты у меня знающий». Явился наш поп, красный, запыхавшийся. Епископ благословил его. Но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав: «Позвольте минутку. Ну-ка расскажи про Алексея, человека Божия». «Прехорошие стихи, брат, а?» — сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. «А еще что-нибудь? Про царя Давида? Очень послушаю». Я видел, что он действительно слушает, и ему нравятся стихи. Он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь быстро: «По псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?» Я замялся, но сказал «да». Учитель с попом многословно подтвердили мое сознание. Он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув: «Вот что про тебя говорят, слыхал? Ну-ка, подойди». Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил: «Чего же это ты озорничаешь? Скучно очень учиться». «Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы скучно учиться, учился бы ты плохо. А вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое». Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал: «Пешков Алексей, так. А ты все-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то». «Немножко можно, а уж много-то досадно людям бывает. Так ли я говорю, дети?» Множество голосов весело ответили: «Так. Вы сами-то ведь немного озорничаете». Мальчишки, ухмыляясь, заговорили: «Нет, тоже немного. Много!» Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивленно сказал так, что все, даже учителя с попом, засмеялись: «Экое дело, братцы мои! Ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорником был! Отчего бы это, братцы?» Дети смеялись. Он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и все усугублял веселость. Наконец встал и сказал: «Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне». Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, благословляю вас на добрые труды. Прощайте!» Все закричали: «Прощайте, владыка, опять приезжайте!» Кивая клобуком, он говорил: «Я приеду, приеду, я вам книжек привезу».
и сказал учителю, выплывая из класса: «Отпустите-ка их домой». Он вывел меня за руку в сени и там сказал, тихонько наклонясь ко мне: «Так ты сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь. Ну, прощай, брат». Я был очень взволнован. Какое-то особенное чувство кипело в груди. И даже когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, выслушал его внимательно, охотно. Поп, надевая шубу, ласково гудел: «Отныне ты на моих уроках должен присутствовать. Да, должен. Но сиди смиренно, да, смирно». Поправились дела мои в школе. Дома разыгралась скверная история. Я украл у матери рубль. Это было преступление без заранее обдуманного намерения. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребенком. Скучая, я развернул одну из книг отчима «Записки врача», «Дюма отца». И между страниц увидел два билета в 10 рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл ее и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только священную историю, но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе. В морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку. Вдруг один из них презрительно заметил: «Сказки! Чушь! А вот Робинзон — это настоящая история!» Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона. Все хвалили эту книгу. Я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась. И тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нем: «Это чушь!» На другой день я принес в школу священную историю и два растрепанных томика сказок Андерсена, 3 фунта белого хлеба и 1 фунт колбасы. В темной маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах. Это мне не понравилось. А сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрепаны. Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей». Она сразу взяла всех за сердце. В Китае все жители китайцы. И сам император китаец. Помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простотой, весело улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим. Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе. Не хватило времени. А когда я пришел домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным погашенным голосом: «Ты взял рубль?» «Взял. Вот книги». Сковородником она меня и побила, весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев. Несколько дней я не ходил в школу, а за это время отчим, должно быть, рассказал о подвиге моем сослуживцам. Те своим детям, один из них принес эту историю в школу. И когда я пришел учиться, меня встретили новой кличкой — вор. Коротко и ясно, но неправильно. Ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это, мне не поверили. Тогда я ушел домой и сказал матери, что в школу не пойду больше. Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба. «Ты врешь!» — тихо сказала она. «Никто не может знать, что ты взял рубль!» «Поди, спроси!» «Ты сам проболтался! Ну, скажи, сам!» «Смотри, я сама узнаю завтра, кто принес это в школу!» Я назвал ученика. Лицо ее жалобно сморщилось и начало таять слезами. Я ушел в кухню, лег на свою постель, устроенную за печью на ящиках. Лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать. «Боже мой! Боже мой!» Терпение не стало лежать в противном запахе нагретых сальных тряпок. Я встал, пошел на двор, но мать крикнула: «Куда ты? Куда? Иди ко мне!» Потом мы сидели на полу. Саша лежал в коленях у матери, хватал пуговицы ее платья, кланялся и говорил: «Бувага!» что означало «пуговка». Я сидел, прижавшись к боку матери. Она говорила, обняв меня: «Мы бедные, у нас каждая копейка». И все не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою. «Экая дрянь, дрянь!» — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от нее однажды. Саша повторил: «Дянь!» Странный это был мальчик. Неуклюжий, большеголовый, он смотрел на все вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая. Еще утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста, ко всеночной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребенка, Николая. Мать сделала, что обещала. В школе я снова устроился хорошо. Но меня опять перебросило к деду. Однажды во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери.
«Евгений, я прошу, прошу!»
«Глупости!» — кричал вотчим.
«Но ведь я знаю, ты к ней идешь!»
«Ну!»
Несколько секунд оба молчали. Мать закашлялась, говоря, «Какая ты злая дрянь!» Я слышал, как он ударил ее. Бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, оперлась спиною и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами. А он, чисто одетый, в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре. Им резали хлеб. Это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца. Схватил и со всею силою ударил вотчима в бок. По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова. Нож проехал по боку, широко распоров мундир, и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора. Поздно вечером, когда он все-таки ушел из дома, мать пришла ко мне за печку. Осторожно обнимала, целовала меня и плакала.
«Прости, я виновата! Ах, милый, милый, как ты мог? Ножом!»
Я совершенно искренне и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима, и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу с ярким кантом вдоль штанины. Вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины. Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя, да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе, стоит, ибо это живучая подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной. И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе, человеческое, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой. Глава 13. Снова я у деда.
«Что, разбойник?» — встретил он меня, стуча рукою по столу. «Ну, теперь уж я тебя кормить не стану. Пускай бабушка кормит».
«И буду», — сказала бабушка. «Эка задача, подумаешь».
«Вот и корми», — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне. «Мы с ней совсем разделились. У нас теперь все порознь».
Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева. Весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка точно из меди лита, неизменно. А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы поседели, Спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью. Зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказывает мне о разделе имущества между ею и дедом. Он отдал ей все горшки, ложки, всю посуду и сказал: «Это твое, а больше ничего с меня не спрашивай». Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал все за 700 рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику, еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд. Стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них деньги на бедность. Он пользовался уважением. Ему давали обильно, крупными билетами. Размахивая билетом перед носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок.
«Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!»
Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободе Хлыстом, и его сестре, лавочнице, дородной краснощекой бабе с карими глазами, томной и сладкой, как патока. Все в доме строго делилось. Один день обед готовила себе бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже. Бабушка брала хорошее мясо, а он требуху, печенку, легкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:
«Постой, погоди, ты сколько положила?»
Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:
«У тебя чай-то мельче моего, значит, я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее».
Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себе одной крепости, чтобы она выпивала одинаковое с ним количество чашек.
«По последней, что ли?» — спрашивала она перед тем, как слить весь чай.
Дед заглядывал в чайник и говорил: «Ну уж, по последней». Даже масло для лампадки перед образом каждый покупал свое. Это после полусотни лет совместного труда. Мне было и смешно, и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно.
«А ты полна!» — успокаивала она меня. «Ты что такое? Стар старичок, вот и дурит. Ему ведь 80-ков, отшагай-ка столько-то. Пускай дурит, кому горе. А я себе да тебе заработаю кусок, не бойся».
Я тоже начал зарабатывать деньги. По праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам, собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по 2-гривенному, железо тоже, пуд костей по гривеннику, по 8 копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на 30, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза. «Вот и спасибо тебе, голуба душа, мы с тобой не прокормимся, мы — велико дело!» Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала. Одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватым, как пемза. Более доходной статьей, чем ветошничество, было воровство дров и теса в лесных складах на берегу Оки или на песках. Остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоразбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тес, складывают в штабеля, и они лежат там на песках почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы мещане давали по гривеннику, в день можно было стащить штуки 2-3, но для удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться. Подобралась дружная ватага. 10-летний сын нищей мордовки, Санька Вяхерь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый. Безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами. Он впоследствии 13 лет удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пары голубей. Татарчонок Хаби, 12-летний силач, простодушный и добрый. Тупоносый Ясь, сын кладбищенского сторожа и могильщика. Мальчик лет 8, молчаливый, как рыба, страдавший черной немочью. А самым старшим по возрасту был сын портнихи, вдовы, Гришка Чурка. Человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец. Все люди с одной улицы. Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев прирабатывали на реке, ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на дощанниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще мартышничали на Волге и Оке, хватая все, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились. Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми извозчиками и всяким рабочим людом. Слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы. Это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно на глазах у старших. Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых — шкворни, железные подоски из тележных осей. Наша компания этими делами не занималась. Чурка однажды решительно заявил: «Я воровать не буду, мне мамка не велит». «А я боюсь», — сказал Хаби. У Костромы было чувство брезгливости к воришкам. Слово «вор» он произносил особенно сильно, и когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, разгонял их. Если же удавалось поймать мальчика, жестоко бил его. Этот большеглазый невеселый мальчик воображал себя взрослым. Он ходил особенной походкой в перевалочку, точно крючник. Старался говорить густым, грубым голосом. Весь он был какой-то тугой, надуманный, старый. Вяхерь был уверен, что воровство — грех. Но таскать тес и жерди с песков не считалось грехом. Никто из нас не боялся этого. И мы выработали ряд приемов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело, или в ненастный день, Вяхерь и Ясь отправлялись на пески через затон по набухшему мокрому льду. Они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей. А мы четверо перебирались незаметно, порознь. Сторожа, встревоженные Езем и Вяхерем, следили за ними. Мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас веревка, на конце ее загнут крючком большой гвоздь. Зацепив им тесины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду. Сторожа почти никогда не замечали нас, а заметив, не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на 6 частей. Приходилось по пятаку, иногда по 7 копеек на брата. На эти деньги можно было очень сытно прожить день. Но Вяхеря била мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки. Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту. Мать Чурки была больна. Он старался заработать как можно больше. Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился, и откуда его вывез дядя вскоре по приезде в Нижний утонувший. Хаби забыл, как называется город, только помнил, что он стоит на Каме, близко от Волги. Нас почему-то очень смешил этот город. Мы дразнили косоглазого татарчонка, распевая: «Город на Каме, где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами». Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхерь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище: «Чего ты? Разве на товарищи все сердятся?» Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме. Нам все-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство теса. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег и после дождей, чисто омывавших мощеные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа. Нередко мы находили деньги, медь и серебро. Но для того, чтобы рядские сторожа не гонялись за нами и не отнимали мешков, нужно было им платить семишники или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко. Но жили мы очень дружно, и хотя иногда ссорились немножко, я не помню ни одной драки между нами. Нашим миротворцем был Вяхерь. Он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова, простые, они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходки Езя не обижали, не пугали его, он находил все дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал. «Ну зачем это еще?» — спрашивал он, и мы ясно видели. «Незачем». Мать свою он называл «моя мордовка». Это не смешило нас. «Вчера моя мордовка опять привалилась домой пьянехонькая. — весело рассказал он, поблескивая глазами золотистого цвета. «Расхлябянила дверь, села на пороге и поет курица!» Положительный Чурка спрашивал, «Что поет?» Вехерь, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери. «Ой, стук, пастух, молодой пастух! Он в окошко бодогом, мы на улицу бегом! Пастух, Борька, вечерняя зорька! Заиграет на свирели, все в деревне присмирели!» Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их. «Да», — продолжает он, — «так она и заснула на пороге, выстудила горницу, беда как, я весь дрожу, чуть не замерз, а стащить ее силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей, что ты какая страшная пьяница, а она говорит, ничего, потерпи немножечко, я уж скоро помру». Чурка серьезно подтверждает, «она скоро помрет, набухла уж вся». «Жалко будет тебе?» — спрашиваю я. «А как же?» — удивляется Вяхерь. «Она ведь у меня хорошая». И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вяхеря, верили, что она хорошая. Бывало, даже в одни неудач Чурка предлагал, «давайте сложимся по копейке Вяхеревой матери на вино, а то она побьет его». Грамотных в компании было двое, Чурка да я. Вяхерь очень завидовал нам и ворковал, дергая себя за острое мышиное ухо. «Схороню свою мордовку, тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня. Выучусь, в садовнике наймусь, к архиерею, а то к самому царю». Весною мордовку вместе со стариком-сборщиком на построение храма и бутылкой водки придавило упавшей на них поленницей дров. Женщину отвезли в больницу, а солидный Чурка сказал Вяхерю, «Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте». И через малое время Вяхерь, высоко задирая голову, читал вывески. «Балакейная лавка!» Чурка поправлял его. «Бакалейная кикимора!» «Я вижу, да перескакивают буквовки!» «Буковки!» «Они прыгают, рады, что читают их!» Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам. Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью. Лишь кое-где по дворам одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины, да под забором робко прятались серые сухие былинки. Если кто-нибудь из нас садился на них, Вяхерь сердито ворчал. «Ну, на что траву мнете? Сели бы мимо, на песок. Не все ли равно вам?» При нем неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать прут ивняка на берегу Оки. Он всегда удивлялся, вздернув плечи и разводя руками. «Что вы все ломаете? Вот уж черти!» И всем было стыдно от его удивления. По субботам мы устраивали веселую забаву. Готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером в субботу, когда с сибирской пристани шли домой в атаге крючников-татар, мы, заняв позиции где-нибудь на перекрестке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их, они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою и, уже зная, что их ждет, являлись на поле сражения тоже вооруженными множеством лаптей. Мало того, подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас. Мы жаловались им. «Это не игра!» Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте, мы с визгом носились вокруг их, швыряя лаптями. Они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головой в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги. Игра горела долго, иногда вплоть до темноты. Собиралось мещанство, выглядывало из-за углов и ворчало порядка ради. Воронами летали по воздуху серые пыльные лапти. Иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды. Татари горячились не меньше нас. Часто кончив бой, мы шли с ними в артель. Там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей. После ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди на подбор силачи. В них было что-то детское, очень понятное. Меня особенно поражала их незлобливость и непоколебимое добродушие и внимательное серьезное отношение друг к другу. Все они превосходно смеялись до слез, захлебываясь смехом, а один из них, касимовец с изломанным носом, мужик сказочной силы, он снес однажды с баржи далеко на берег колокол в 27 пудов веса. Он, смеясь, выл и кричал: «У-у-у! Слова — трава, а слово — мелка деньга, а золотой монета — слово та!»
Однажды он посадил вяхеря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал: «Вот где живи, небесной!» В ненастные дни мы собирались у Езя, на кладбище, в сторожке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный. На его маленькой голове, на темном лице, кустились грязноватые волосы. Голова его напоминала засохший репей. Длинная тонкая шея — стебель. Он сладко жмурил какие-то желтые глаза и скороговоркой бормотал: «Не дай, Господь, бессонницу! Ух!» Мы покупали 3 золотника чая, 8 сахара, хлеба обязательно, шкалик водки отцу Изя. Чурка строго приказывал ему: «Дрянной мужик, ставь самовар!» Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар. Мы в ожидании чая рассуждали о своих делах. Он давал нам добрые советы.
«Глядите, послезавтра 40-е у Трусовых. Большой стол будет, вот они где, кости вам!»
«У Трусовых кости кухарка собирает», — замечал всезнающий Чурка. Вяхер мечтал, глядя в окно на кладбище. «Скоро в лес ходить будем, ох ты!»
Ясь всегда мечтал, внимательно разглядывая всех печальными глазами. Молча же он показывал нам свои игрушки. Деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы. Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар. Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас с совиными глазами, ворчал:
«Ух, чтоб вам сдохнуть! Будто и не мальчишки ведь, а! Ах, воры, не дай Господь бессонницу!»
Вяхерь говорил ему: «Мы вовсе не воры! Ну, ин, воришки!»
Если Езёв отец надоедал нам, Чурка сердито окрикивал его:
«Отстань, дрянной мужик!»
Мне, Вяхерю и Чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слобожан скоро умрет. Он говорил об этом смачно и безжалостно, а, видя, что нам неприятны его речи, нарочно дразнил и подзуживал нас.
«Ага, боитесь, шишиги, то-то! А вот скоро один толстый помрет. Эх, и долго ему гнить!»
Его останавливали, он не унимался.
«А ведь и вам надо умирать! На помойных-то ямах недолго проживете!»
«Ну так и умрем», — говорил Вяхерь. «Нас в ангелы возьмут».
«Вас!» — задыхался от изумления Езёв отец. «Это вас! В ангели!»
Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости. Но иногда этот человек вдруг начинал говорить жорчащим, пониженным голосом что-то странное.
«Слушайте-ка, ребятишки, погодите. Вот 3-го дни захоронили одну бабу. Узнал я, ребятенки, про нее историю. Что же это за баба?»
И очень часто говорил про женщин, и всегда грязно, но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное. Он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами. Но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки.
Спрашивают его: «Кто поджег?»
«Я подожгла».
«Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь. Ты в больнице лежала». «Я подожгла». «Это она зачем же? Ух, не дай бог бессонницу».
Он знал историю жизни почти каждого слобожанина, зарытого им в песок унылого голого кладбища. Он как бы отворял перед нами двери домов. Мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра. Но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола.
«Я домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?»
Уходили все. Ясь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил: «Прощайте!» Мы тоже кричали ему: «Прощай!» Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад: «Вот проснемся завтра, а он помер!»
«Езю хуже всех жить», — часто говорил Чурка, а Вяхер всегда возражал: Нам вовсе неплохо».
«И на мой взгляд, нам жилось неплохо. Мне эта уличная независимая жизнь очень нравилась. И нравились товарищи. Они возбуждали у меня какое-то большое чувство. Всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них. В школе мне снова стало трудно. Ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом. А однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Ну вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс. Получил в награду «Евангелие», басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета с непонятным титулом «Фата Моргана». Дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег. Дед охал и взвизгивал. «Опиваете вы меня! Объедаете до костей! Эх вы! Хи-хи-хи!» Я отнес книги в лавочку, продал их за 55 копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не разверзнув ее и не заметив моего озорства. Разделавшись со школой, я снова зажил на улице. Теперь стало еще лучше, весна была в разгаре, заработок стал обильней. По воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг к другу. Но эта жизнь продолжалась недолго. Вот чему отказали в должности. Он снова куда-то исчез. Мать с маленьким братом Николаем переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки. Бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу. Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами. Брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден. Сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котенок. Внимательно ощупав его, дед сказал: «Кормить бы надобно его хорошенько. Да не хватает у меня кормов-то на всех вас». Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула. «Ему немного надо».
«Тому немного, этому немного, и выходит много».
Он махнул рукой и обратился ко мне.
«Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке».
Я натаскал мешком чистого сухого песку, уложил его кучей на припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке. Он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами, без белков, только одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком. Я сразу и крепко привязался к брату. Мне казалось, что он понимает все, о чем думаю я, лежа рядом с ним на песке под окном, откуда ползет к нам скрипучий голос деда.
«Умереть — невелика мудрость! Ты бы вот жить умела!»
Мать затяжно кашляет. Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой. Волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое. Если близко к нам подходит курица, кошка, Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается. Меня смущает эта улыбка. Не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его? Двор маленький, тесный и сорный. От ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба, потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырой щепой. Все это мещане выловили из оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудами разного дерева. Насыщенное водою, оно преет на солнце, распространяя запах гнили. Рядом бойня мелкого скота. Почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны. Кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось, этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой. Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора, обухом между рогов, Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук но только выдувал воздух. Фу! В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:
«Обедать!»
Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя. Пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коле, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:
«Будет, что ли? Али еще дать?»
Из темного угла около двери раздавался голос матери:
«Видите же вы, он тянется за хлебом!»
«Ребенок глуп! Он не может знать, сколько надо ему съесть!» И снова совал в рот Коле жвачку.
Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли. Внизу горло меня душило и тошнило.
«Ну ладно», — говорил наконец дед. «На-ка, отнеси его матери».
Я брал Колю, он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них. Длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями. Она совсем онемела. Редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала, это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили. Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами. Он ложился головою к ним и окошку, ложился и долго ворчал в темноте.
«Вот, пришло время умирать. С какой рожей пред Богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали. До чего дошли?»
Я спал между печью и окном, на полу. Мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек. Их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий. Дед, стряпая, постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он такой умный, не догадается обрезать ухваты. Однажды, когда у него что-то закипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шесте и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал.
«Господи, Господи!»
Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три. Но дед, увидав мою работу, начал ругаться.
«Бес проклятый! Пилой надо было отпилить! Пилой! Из концов-то скалки вышли бы! Продать бы их можно, дьяволово семя!»
Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала: «Не совался бы ты!» Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. Вот чем только что воротился из своей поездки и снова где-то служил. Бабушка с Колей уже перебралась к нему, на чистенькую квартирку около вокзала. Туда же на днях должны были перевести и мать. Утром в день смерти она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда: «Сходи к Евгению Васильевичу. Скажи, прошу его прийти». Приподнялась на постели, упираясь головой в стену, и села, добавив: «Скорей беги». Мне показалось, что она улыбается, и что-то новое светилось в ее глазах. Вот чем был у обедни. Бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице. Готового табаку не оказалось. Пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его бабушке. Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанное, важное по-прежнему. «Тебе стало лучше?» — спросил я, оробев почему-то. Жутко глядя на меня, она сказала: «Поди сюда. Ты где шлялся, а?» Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя. Нож вырвался из руки у нее. «Подними! Дай!» Я поднял нож, бросил его на стол. Мать оттолкнула меня. Я сел на приступок печи, испуганно глядя за нею. Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней. «Дай воды!» Я зачерпнул из ведра чашкой. Она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, поползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя вглубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхание не было слышно. Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо. Вошел дед, я сказал ему: «Умерла мать».
Он заглянул на постель.
«Что врешь?»
Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это. Пришел в отчим в парусиновом пиджаке, в белой фуражке, бесшумно взял стул, понес его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба: «Да она умерла! Смотрите!»
Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой. Когда гроб матери засыпали сухим песком, и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Езёв отец отвел ее в сторожку, и пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова. «Ах ты, не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это такое дело, верно я говорю, бабушка? И богату, и просту, всем дорогах по ГОСТу, так ли, бабушка?»
Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с вяхерем, сияющий, веселый.
«Ты гляди-ка», — сказал он, протягивая мне сломанную шпору. «Гляди, какая вещь! Это мы с вяхерем тебе дарим. Гляди, колесико, а? Не иначе казак носил, да потерял. Я хотел купить у вяхеря штучку эту. Семишник давал».
«Что ты врешь?»
— тихо, но сердито сказал вяхерь. А Изёв отец, прыгая предо мною, подмигивал на него и говорил: «Вяхерь-то, а? Строгий! Ну, не я, он дарит это тебе, он!» Бабушка умылась, закутала платком вспухшее синее лицо и позвала меня домой. Я отказался, зная, что там на поминках будут пить водку и, наверное, поссориться. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову: «Выпьем сегодня, а?» Вяхерь старался рассмешить меня, нацепил шпору на подбородок и доставал репеёк языком, а Изёв отец нарочно громко хохотал, вскрикивая: «Гляди ты, гляди, чего он делает!» Но, видя, что все это не веселит меня, он сказал серьезно: «Ну, Буди, очнись-ка, все умрем, даже птица умирает. Вот что, я тебе материну могилу дерном обложу, хошь? Вот сейчас пойдем в поле, ты, вяхерь, я, Санька мой с нами, нарежем дерна и так устроим могилу, лучше нельзя». Мне понравилось это, и мы пошли в поле. Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне: «Ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди». И пошел я в люди.